Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва ужесточает требования к мигрантам. Как конфликт с Грузией скажется на положении граждан бывших советских республик в России? Рамзан Кадыров не торопится стать президентом. Он и так хозяин Чечни. Как построить режим личной власти в отдельно взятом субъекте федерации? Юбилей Вацлава Гавела. Как восприняты уроки лидера чехословацкой бархатной революции о морали в политике? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Грузии сегодня прошли выборы в местные органы власти. Наверное, мало кто обратил бы внимание на это событие за пределами республики, если бы не разгорающийся все с большей силой конфликт в отношениях между Тбилиси и Москвой. На выборах баллотировались кандидаты от 6 партий, правящего национального движения, которое поддерживает президента Грузии Михаила Саакашвили, и 5 оппозиционных партий. По данным социологических опросов, у национального движения наибольшие шансы на победу. По мнению обозревателей, именно нынешний конфликт с Россией принес политические дивиденды прежде всего правящей партии. Результаты выборов ожидаются в пятницу. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно грузинскому законодательству, количество участников муниципальных выборов не имеет значения. Даже если придет лишь один избиратель, выборы все равно будут считаться состоявшимися. В Грузии приблизительно 2,5 миллиона избирателей, 85 избирательных округов и 3030 избирательных участков. К концу дня по всей Грузии активность избирателей составила 40-45%. По заявлению представителя Центральной избирательной комиссии Грузии, активность избирателей находится в норме, свойственной муниципальным выборам во всем мире. Выборы состоялись, в том числе и в Кодорском ущелье Абхазии, которое указом президента Саакашвили переименовано в Верхнюю Абхазию. В них приняли участие несколько сот избирателей, сванов и работники аппарата правительства Абхазии в изгнании, размещенного в Верхней Абхазии. Голосование прошло и в некоторых селах Южной Осетии с преимущественно грузинским населением. По сообщению грузинских миротворцев, юго-осетинские власти никак не препятствовали проведению выборов в грузинских анклавах. Президент Саакашвили проголосовал еще утром. Он пришел на избирательный участок со всей семьей, супругой и 2 детьми. При этом Михаил Саакашвили заявил, что на 4 человека у них в семье лишь один – его голос. Поскольку 2 детей еще малы, а Сандра Рулов не имеет гражданства Грузии. Она гражданка Нидерландов. Некоторые недоброжелатели в эти дни ругали Грузию, хотя остальной мир высказывал нам свою поддержку. Противники просто уже никак не могут остановить движение Грузии к свободе. Это признак их беспомощности и того, что они уже не знают, как быть вообще. Я голосовал за то, чтобы продолжалось строительство Грузии. Выборы в нашей стране всегда должны проходить организованно, сознательно. Это мы должны продемонстрировать и недоброжелателям, и всему миру.
Пока особых нарушений наблюдатели не обнаружили, хотя один из лидеров оппозиции, руководитель лейбористской партии Шалван Ателашвили, накануне заявил, что вся предвыборная кампания, правящая в Грузии партии, Единое национальное движение, является нарушением всех норм закона и приличия. Наиболее серьезная борьба, кроме Тбилиси, развернулась в Батуми между правящей партией Единое национальное движение и республиканцами, то есть бывшими соратниками в борьбе против прежнего руководства Аджарской автономной республики. Все опросы общественного мнения перед выборами предрекали победу с большим разрывом правящей партии. Однако эти опросы были проведены до резкого обострения российско-грузинских отношений. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Федеральная миграционная служба России создала специальный грузинский отдел, который будет заниматься исключительно приезжими из Грузии. Этот спецотдел займется проверкой цели прибытия грузин в Россию, которая записывается в миграционные карты при пересечении границы. Кроме того, ФМС намерена особо регламентировать трудовую деятельность приезжающих в Россию грузин. По словам руководителей Федеральной миграционной службы, отныне граждане Грузии не смогут претендовать на трудовые квоты, которые действуют в отношении иностранцев в российских регионах. В частности, они лишаются права получить временное разрешение на легальную работу в России и разрешение на проживание, а это является первыми шагами для получения российского гражданства. Мы очень строго проанализировали квоты на трудовую деятельность и поняли, что регионы не нуждаются в специалистах из Грузии, заявил сегодня заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин. За его заявлениями следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Ужесточение визового режима с Грузией необходимо для борьбы с незаконной миграцией, считают в Федеральной миграционной службе. По словам замдиректора ФМС Михаила Тюркина, именно граждане Грузии лидируют среди нарушителей российского миграционного законодательства. Так, Михаил Тюркин сообщил, что за первые 6 месяцев этого года в Россию въехали 79 тысяч граждан Грузии.
Только 29 тысяч из них прошли регистрацию в Федеральной миграционной службе. И 15 тысяч из этой категории совершили различные правонарушения. За последнюю неделю у нас судами принято решение о административном выдворении 480 граждан Грузии. Если мы смотрим 2005 год, то у нас более 2000 граждан Грузии, по которым были приняты аналогичные решения, они были выдворены с территории Российской Федерации. То есть идет и динамика, идет увеличение. И, конечно, хотелось бы, чтобы граждане Грузии соблюдали законы Российской Федерации. Вот еще одну цифру я приведу. Каждый сотый гражданин Грузии является нарушителем российского законодательства. Это очень большой процент, потому что если мы берем государства аналогичные, бывшие страны СНГ, в среднем это 1 из 1000. То есть в 10 раз больше совершается правонарушений и преступлений.
Михаил Тюркин сообщил также, что миграционная служба уже начала переговоры с Минском по поводу введения Белоруссией визового режима для граждан Грузии. Кроме того, заместитель директора Федеральной миграционной службы назвал несостоятельными обвинения в избирательном подходе к гражданам Грузии при определении порядка их пребывания на территории России.
Гонения по национальному признаку, конечно же, нет, потому что все действия, которые предпринимает Федеральная миграционная служба, Министерство внутренних дел, производятся в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного права. То есть сегодня даже со стороны представителей посольства и консульств претензий к нашей работе не имеется. То есть мы работаем вместе с ними, даже те проверки, которые мы сегодня осуществляем и в жилом секторе, и на рынках, мы проводим совместно с нашими коллегами из Грузии. Речь не идет о каких-то облавах. Это абсолютно повседневная деятельность Федеральной миграционной службы. Действует управление миграционного контроля. В каждом субъекте Российской Федерации существует подразделение, которое осуществляет контроль за иностранными гражданами. Идет, по сути дела, плановая работа. Мы приводили такие цифры, что сегодня на территории Российской Федерации находится до 10 миллионов лиц, которые не имеют законного правового статуса. Поэтому работы у Федеральной миграционной службы будет очень много, и я думаю, что не один год нам придется проводить эти операции, выявлять нелегалов и принимать к ним меры административного воздействия.
По словам Михаила Тюркина, Федеральная миграционная служба предлагает внести также ряд поправок в действующее законодательство, в соответствии с которыми срок непрерывного пребывания в России граждан Грузии, имеющих годовую визу, будет сокращен до 90 суток. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Словно отвечая на эти заявления одного из лидеров Федеральной миграционной службы, представители силовых структур России пытаются доказать, что среди приезжающих в Россию грузинских граждан полно недобросовестных людей. В Москве идет проверка документов в казино «Космос». До этого милиционеры, это тоже случилось в четверг, выявили ряд нарушений в работе другого казино «Бакара». Решается вопрос о его закрытии. Сегодня же в столице была приостановлена деятельность другого казино «Колден Пэлас Уикенд». Как утверждают правоохранительные органы, заведение принадлежит, как и закрытое накануне казино «Голден Пэлас» и «Кристалл» грузинским криминальным авторитетам.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Страна отмечает 30-летие Рамзана Кадырова. Друзья и соратники славят будущего президента Чечни и России. Тему обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым, министром печати и информации в правительстве Кошмана Завгаева, консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 5 октября. И мы, не дожидаясь выхода в эфир программы моего коллеги Владимира Кармазы, поговорим тоже о чеченской теме. В Чечне сегодня отмечается новый праздник, День молодежи. Он отмечается теперь на государственном уровне. И всем известно, что это за молодежь. Сегодня день рождения, 30-летия премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. В этот день в Чечне открывается новый аэропорт, проводятся культурно-массовые мероприятия, а столица республики, город Грозный, получил новые парадные ворота, немножко похожие на римскую триумфальную арку. 30-летие Рамзана Кадырова открывает ему дорогу на новый политический уровень. Теперь Кадыров может баллотироваться на пост президента Чеченской Республики. Однако с подобного рода заявлениями молодой чеченский лидер не торопится. Он считает, что вполне можно подождать до истечения срока полномочий нынешнего формального главы республики Алу Алханова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В том, что молодой Кадыров когда-нибудь станет президентом Чечни, почти никто не сомневается.
сомневается. Его амбиции безграничны. Власть в республике фактически находится в его руках. Его отцу Ахмаду Кадырову памятники начали ставить только после смерти. Зато огромными плакатами с изображением молодого премьера до недавнего времени были завешаны города и села Чечни. Плакаты решили снять по требованию самого Кадырова. Но несознательное население его скромность не оценило. По всей республике прошли митинги протеста, а кое-где даже поколотили милиционеров, снимавших плакаты. В свои 30 Рамзан Кадыров является почетным профессором современной гуманитарной академии, академиком Академии наук Чечни, героем Российской Федерации и заслуженным строителем Чеченской Республики. О его политическом будущем рассуждает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
У Кадырова, безусловно, самые высокие политические амбиции. Он действительно на сегодняшний день самый известный, самый популярный человек в Чечне. Действительно, его имидж улучшился, особенно среди молодежи, для которой он некий символ того, как в столь юном возрасте можно чего-то достигнуть. Многие в Кремле рассматривают его, ну, не как второго Дудаева, но, во всяком случае, человека, который стремится не просто вернуть Чечню в состав России, но и поставить ее на некое особое положение. И это действительно так. Курс Рамзана состоит в том, что между Москвой и Грозным, и Чечней должны быть особые отношения из-за войны, из-за многих вещей. Задача же Москвы прям противоположна. Безусловно, Москва благодарна Рамзану за то, что он сделал, но она вот таких амбиций не одобряет. И с точки зрения Москвы, Чечня должна вернуться полностью и стать одним из регионов России. Есть люди, которые открыто говорят, что это новый тип сепаратизма, так сказать, внутрироссийского сепаратизма.
Правозащитники обвиняют Рамзана Кадырова и бойцов его личной гвардии в массовых похищениях и убийствах людей. Глава фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов называет Кадырова кремлевской марионеткой и утверждает, что в Чечне он не пользуется уважением.
Говорят, вот скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если безграмотного человека ставят председателем кабинета министров, пускай это будет какая-то такая немножко своеобразная республика, но это же все равно, понимаете, вы просто обществу и миру говорите, что мы можем работать вот с такими вот людьми, значит, мы тоже такие. Рамзан Кадыров, он какая-то разменная пешка такая, долговременная игра, которая строится на том, что зона Северного Кавказа должна быть зоной регулируемого конфликта. Сказать, что в Чечне боятся Рамзана, ничего не сказать. Просто в Чечне очень четко, ясно осознают, что Рамзаном стоит со всей своей мощью Кремль. А людям уже война надоела, поэтому они смирились с этим. Сказать, что Рамзан нагнул чеченский народ, да нет, это неправда, понимаете? Люди просто от этих двух войн устали, они пока говорят, ладно, да черт с вами, поиграйтесь еще.
Со времени своих первых появлений на телеэкранах Рамзан Кадыров сильно преобразился. Спортивный костюм сменил на пиджак и брюки. Говорит, стал грамотнее и вообще стал персонажем почти что гламурным. Проводит в Чечне рок-фестиваль, принимает у себя съемочные группы федеральных телеканалов, показывает им свой дом, своих жен и детей. Политолог Владимир Прибыловский считает, что будущее у Кадырова совсем не блестящее.
Сейчас Кремль платит Кадырову очень большую дань всего лишь за то, что Чечня внешне считается частью Российской Федерации. Между тем, там действуют совершенно свои законы кадыровские. Это такое раннефеодальное княжество, очень слабо зависимое от Москвы. Диктатура Кадырова, беспредел Кадыровской гвардии. Федеральные законы там не действуют вообще. Рамзан Кадыров, он человек очень тщеславный, это хороший политик, потому что он добивается своих целей. Я, правда, думаю, что он в конце концов сломает себе голову, но успеет понаслаждаться жизнью. Я думаю, что смерти он не боится. Если он добьется президентства, тем быстрее его убьют. Ну, во-первых, у него огромное количество кровников среди так называемых сепаратистов и вообще просто жителей Чечни. Он убил очень много людей. На него охотятся очень многие чеченцы. А кроме того, вообще-то он опасен для федерального центра. Самые большие враги Кадырова – это на самом деле русские генералы, которые прекрасно понимают, что произошло, за что они воевали. Они воевали за то, чтобы власть от Дудаева и Масхадова, они дали власть, ну, некоторому двойнику Басаева. Просто Басаев был тоже принципиальным сепаратистом, а Кадыров просто более хитрый, более молодой.
Говорил московский политолог Владимир Прибыловский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Известный московский публицист и писатель Юлия Латынина неоднократно бывала в Чечне и неплохо знакома с Рамзаном Кадыровым. Одна из недавних статей Латыниной, посвященная Кадырову, называется «Хозяин Чечни». Она опубликована в «Новой газете». С Юлией Латыниной мы беседовали о значении и смысле кадыровского руководства мятежной Северокавказской республикой. разговор я начал с вопроса о том, насколько характерен для сегодняшней России кадыровский тип руководителя.
Ну, это, прежде всего, очень сильное исключение, потому что абсолютное большинство губернаторов, даже президентов, неважно, на Кавказе или в других республиках, боятся Кремля, и главное, они боятся чего-то делать. Наша вертикаль власти, она, помимо того, что она жестока, она, как правило, очень непрофессиональна. И 90% людей, они смотрят на Кремль и боятся что-то делать, боясь, что это вызовет какой-то резонанс в Кремле. Рамзан Кадыров, пожалуй, один из немногих, который понимает, что бы ты ни сделал, Кремль просто никак не будет реагировать, использует эту слабость Кремля в своих интересах. Со строительством Чечни очень хороший пример этому, потому что современная российская бюрократия крайне неэффективна. Она ничего не может делать, включая национальные проекты, на которые ассигнована куча денег. Кадыров зубами, ногами и сечками строит эту самую Чечню, причем с совершенно фантастической скоростью. Что делается в Чечне, жесткая диктатура, эффективная настолько, насколько диктатура вообще может быть эффективной, против абсолютно неэффективной, полностью парализованной бюрократии центра.
Кадыров – это зло для Чечни или это добро для Чечни?
Ой, боюсь, что на этот вопрос могут ответить только сами чеченцы, причем в ходе свободного волеизъявления. А свободное волеизъявление, я думаю, в современной Чечне сильно затруднено по понятным причинам. Я думаю, что, наверное, точно так же, как огромное количество народа в 1937 году обожало Сталина, вполне искренне огромное количество чеченцев сейчас обожает Кадырова. Просто есть несколько разных вопросов. Когда какой-нибудь бывший премьер Чечни Бабич начинает рассуждать о том, что вот Кадыров убрал из Чечни федералов и исчезли последние препятствия к зверствам кадыровцев, ты просто не знаешь, как на это реагировать, потому что представьте себе людей, которые в 11 часов ночи ходят по Гудермесу, а еще несколько месяцев назад они не могли позже 10 выйти на улицу, иначе бы их федералы скрутили и в лучшем случае там просто арестовали бы и вымогали деньги. И вот представьте себе, что этим людям говорят, что они страдают от зверств кадыровцев, потому что федералы ушли. Другой вопрос, что права человека в Чечне, мягко говоря, не соблюдаются.
В какой степени Чечню Кадырова, режим Кадырова в Чечне контролирует Кремль? Понимает ли Кадыров правила мореплавания? Есть ли граница, дальше которой он не зайдет, на ваш взгляд?
Кадыров, на мой взгляд, очень хорошо понимает правила мореплавания. Часто есть ощущение такой абсолютной взбалмошности Кадырова, и, на мой взгляд, это ощущение, оно такой миф, происходящее от того, что не понимают, что в своем жесте Кадыров обращается только к чеченцам. И, в общем-то, глубоко безразлично мнение русских, его интересует только мнение чеченцев и, конечно, Путина. И когда Кадыров говорит что-то про Кандапогу, а когда Кадыров говорит, когда по телевизору показывают Кадырова вот в этом голубом спортивном костюме, Путина, который поздравляет Кадырова с днем рождения сына и так далее. Это все пиар рассчитано на чеченцев. В этом смысле Кадыров чеченец, Алханов федерал, Алханов оперирует к федералам, и поэтому Алханов заведомо проигрывает. А при этом Кадыров очень, как ни странно, чувствует меру. Могу привести несколько случаев. Был брошен пробный камень насчет объединения Чечни с Ингушетией и Дагестаном. Козак сказал, что такое. Кадыров взял все слова обратно. Хотели переименовать Грозный в Ахмат-Калужа, все было готово. Козак сказал, что такое. Умерло. Помните, была еще история с датским советом побеженцев, который Кадыров сказал, не будет его в Чечне. Ему сказали, у тебя что, тут уже отдельный субъект? Тоже все умерло.
Кадырову в России, у российских журналистов отношение такое, в первую очередь, ироничное, как мне кажется. Обращают внимание на стиль его поведения. Федеральный телеканал с по-доброму шутливой интонацией. Кто-то видит в его фигуре такого неотесанного, необразованного провинциала, если не сказать сильнее.
Естественно, в Кадырове любого либерального журналиста раздражает две вещи. Первое, понятно, как он относится к правам человека. Понятно, как он относится к правозащитникам. И второе, что Кадырову действительно совершенно все равно, что о нем напишут либеральные журналисты. Поэтому он ведет себя с ними, примерно, знаете, как чеченский авторитет ведет себя с коммерсантом, которого надо развести и наехать в России. Очень важно понять, что есть два разных Кадырова. Есть Кадыров несколько лет назад, вернее, тогда еще с Ахмат Хаджи, который занимался укреплением своей собственной силовой базы. Тогда была создана основа власти Кадырова в лице чеченских силовиков, чеченского ОМОНа, полка имени Ахмат Хаджи Кадырова, рот, расположенных в районах. Все это в основном составлялось из бывших боевиков. Опять же, в честь рода Кадырова надо сказать, что не только тех, кто воевали с Кадыровым вместе в Первую Чеченскую, но и те, которые воевали фактически против него во Вторую Чеченскую. Кадыров оказался очень эффективным оружием против боевиков, потому что когда федерал начинает уничтожать боевиков, родичей уничтоженного делаются кровниками государства заведомо, и кроме того, не существует механизма примирения. Того механизма, посредством которого человек-боевик, попав в СИЗО, выходит из этого СИЗО, допустим, генералом МВД. Кадыров в этом смысле крайне эффективен, потому что, с одной стороны, очень хорошо наносятся точечные удары, то есть люди прекрасно понимают, кто на самом деле боевик, а кто нет. А во-вторых, из песни слова не выкинешь, боевики иногда исчезают вместе с семьями. И что самое важное, что помимо вот этого жесткого ответа, полного уничтожения, есть и другой ответ, полное примирение. Человек может перейти на сторону Кадырова, занять достаточно высокие места. Я знаю ситуации, когда люди, у которых федералы в 2001-2002 году кого-то взяли, звонили Кадырову, Рамзан говорил: «Приезжай, разберемся». И действительно этих людей вытаскивали, сейчас эти люди занимают очень высокие посты. Вот это был тот Кадыров, да, который создавал вот эту вот силовую структуру, которая полностью подконтрольна именно ему. Дальше был Кадыров, который там привыкал к гражданской жизни во времена своего замства Абрамова и делал довольно массу бессмысленных поступков, ну типа там аквапарк, заложенный вместе с Ксюшей Собчак. И вот этот вот новый Кадыров, которого мы видим, он как бы про аквапарк забыл, аквапарк же не строит. Строит ГРОЗ, отстроили Аргун, отстроили Гудермес, отстроили без всяких, да, так, без всякой помпы. В том смысле, что само-то по себе строительство там как бы не очень высокого качества. Там строят хрущевки. Понятно, что хрущевка – это идеальный способ решения текущих задач Чечни, потому что за наименьшие деньги это позволяет построить наибольшее количество жилья.
О Рамзане Кадырове и его Чечне московский публицист и писатель Юлия Латынина. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги 5 октября, четверга. И вот вам главные темы второй половины часа. 5 лет назад Соединенные Штаты начали военную операцию в Афганистане. Почему не удается сломить сопротивление радикальных исламистов? Партия Виктора Ющенко заявляет о переходе в оппозицию. Насколько серьезно это заявление и что оно меняет в украинской политике? Юбилей Вацлава Гавела. Как восприняты уроки лидера чехословацкой бархатной революции о морали в политике? Информационный холдинг «Медиамост» прекращает свое существование. Почему медиамагнат Гусинский не ко двору нынешним российским властям и как изменилась ситуация в области средств массовой информации в России за последние десятилетия? Об этом расскажем довольно подробно и, я надеюсь, не скучно, после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В частности, речь идет о рынках, где торгуют иностранные граждане. Ранее российские власти объявили об ужесточении визового режима для граждан Грузии. В Москве идет проверка документов в казино «Космос». До этого милиция заявила о нарушениях в казино «Баккара». Также в четверг была приостановлена деятельность казино Golden Palace Weekend. Как утверждают правоохранительные органы, заведение принадлежит, как и закрытое накануне казино Golden Palace и Кристалл, грузинским криминальным авторитетам. В Карелии произошли несколько громких отставок. Владимир Путин снял с должности начальника управления республиканского ФСБ и министра внутренних дел Карелии. Политологи связывают отставки с недавними антикавказскими погромами в карельском городе Кандапога. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» приостановили голодовку. Акция будет возобновлена, если проблемы вкладчиков не будут решены. Об этом говорится в их обращении к президенту России. В этом году в мире погибли 75 журналистов. По данным Международной ассоциации газет, это самый высокий показатель за все время, пока ведется подобная статистика. 26 журналистов были убиты в Ираке. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. Как сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на МВД Ирака, Аль-Масри был застрелен в среду во время операции американских войск под городом Хадита. Москва по-прежнему выступает против введения санкций в отношении Ирана в связи с кризисом вокруг его ядерной программы. Об этом заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров. В Узбекистане независимый журналист Улугбек Хайдаров приговорен к 6 годам заключения. Его признали виновным в вымогательстве. Правозащитники считают обвинение сфабрикованным.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 5 октября. Бывший президент Чехии, известный политик, драматург, общественный деятель Вацлав Гавел отмечает сегодня свое 70-летие. Вчера вечером в Праге прошел праздничный ужин, на который бывший президент пригласил своих друзей, бывших сотрудников, ряд известных чешских и зарубежных политиков, дипломатов, рок-звезд, деятелей искусства. Вацлав Гавел, бывший диссидент, в годы коммунистического правления провел несколько лет в тюрьме, а после бархатной революции 89 года был избран сначала президентом Чехословакии, а затем и Чехии. Находился он на этом посту до февраля 2003 года. Подробнее о юбилее Вацлава Гавела рассказывает мой коллега, корреспондент Радио Свобода Владимир Ведрашко.
Драматург, писатель, любитель рок-музыки и покровитель артистических сообществ, фестивалей, гуманитарных акций. Этот человек, став после бархатной революции 1989 года президентом тогдашней Чехословакии, прошел вместе со словацкими соседями через бархатный же раскол федерации, через все коллизии первых лет либеральных реформ, привел страну в НАТО и Европейский Союз и был при этом принципиальным антикоммунистом, не шедшим с красными ни на какие компромиссы. Более того, Вацлав Гавел неоднократно подчеркивал принадлежность Чехии к евроатлантической цивилизации, вполне недвусмысленно поворачиваясь спиной к современной России, стране, которую он всегда твердо осуждал за нарушение прав человека, особенно за методы ведения чеченской военной кампании. Вацлав Гавел остается в чешской истории как политик, пытавшийся сочетать решение государственных вопросов с высокими гуманистическими и моральными стандартами. Я обратился к журналисту Либору Дворжику с просьбой оценить политическое наследие Вацлава Гавела.
Гавел же был диссидент, попавший в политику. Если вы посмотрите на современнейшую историю среднеевропейских стран, бывших членов Варшавского договора, ни один из диссидентов бывших, которые попали вот на эти посты высшие в своих странах, не остался так долго в своей функции. Гавел же был чехословацким сначала президентом, потом 2 раза президентом чешским. То, что касается его политического наследия, это, по-моему, во-первых, это принцип морали в политике, его принцип не политической политики какой-то. Хотя, конечно, он после 10 лет президентства своего, конечно, тоже должен был привыкнуть к каким-то нормам, которые общие для всех политиков во всех странах и во всех режимах. Во всяком случае, если его сравнить вот с сегодняшними политиками, представителями наших самых сильных партий, то это человек совершенно другого склада. Это кто-то вроде философа на троне. Надо напомнить российским слушателям, что у нас эта традиция существует уже со времен буржуазной Первой Республики, когда таким философом на троне был Томаш Гарик Масарик.
Чешский журналист Либор Дворжик. А вот мнение доцента политологии в Высшей школе экономики Владимира Пророка.
Президент Вацлав Гавел прежде всего философ. Значит, он старался свои философские взгляды, свои ценности пробить в чешскую политику. Но проблема в том, что политика – это дело конкретных проблем, и не всегда высшие идеи можно применить к этой реальности, потому что решение конкретных проблем всегда нуждается в компромиссах. Но благодаря Вацлаву Гавелу Чешская Республика стала известной, можно сказать, по всему миру, потому что люди жаждут по высших ценностях, которых, увы, в каждодневной жизни не видят. Но не все, что он старался продвинуть в Чешской Республике, выполнилось. Обещания и реальность довольно часто отличаются. В начале 90-х годов элиты старались создать мнение или образ, что наш поход, можно сказать, Западной Европы будет беспроблематичным. Значит, что будут высокие зарплаты, квартиры новые будут, людям будет жить легче и лучше и быстро. Это уже не выполнилось, хотя Чешская Республика по сравнению с остальными странами Восточной Европы, конечно, имеет лучший, высший жизненный уровень, можно сказать. Тут жить легче.
Таково мнение доцента Владимира Пророка. В конце 90-х годов политическим советником Вацлава Гавела был известный ныне ученый-политолог Иржи Пеге. Господин Пеге, как вы оцениваете политическое и моральное наследие наследия Вацлава Гавела. Я думаю, что роль наследия Вацлава Гавела в определенной мере постепенно снижается. Ныне на политическую сцену вышли другие, более молодые политики. Однако Гавел установил высокие моральные параметры, своего рода зеркало, в которое могут посмотреться современные политики. Гавел многое сделал для создания и развития Конституционного суда. Его роль является определяющей во вступлении Чехии в ЕС и НАТО. В 1997-99 годах вы были советником Гавела. Какие советы вы давали ему? Вацлав Гавел не нуждался в политических советах. Он был достаточно самостоятельной политической фигурой, которая сама формулирует свои взгляды и политические шаги. Тем не менее, Гавел нередко нуждался в коррекции некоторых своих формулировок, некоторых текстов, и тогда он обращался к своим советникам. И мы ему просто что-то подсказывали, комментировали. Вообще, работать с ним было, с одной стороны, довольно трудно, ибо, как я уже сказал, он был сильной личностью. Но справедливо и то, что он был готов прислушаться к хорошему совету, живо откликался на хорошее предложение. Отличался ли официальный образ Вацлава Гавела, созданный прессой, от его бытового, повседневного образа? Не использовал ли он некоторую театральность в своем поведении? Да, в своих официальных ролях Гавел играл роль более официального деятеля. В быту же, в частной жизни, он был очень приветливым, юмористичным человеком. Гавел за словом в карман не лез. Вот был такой эпизод. В 1998 году сложилась ситуация, похожая на нынешнюю, когда политики размышляли над вероятностью внеочередных выборов. И вот во время одной из встреч с политическими лидерами тогдашний премьер-министр Клаус обратился к Гавелу. «Послушай, Вацлав, вот тут в зале сидит твой советник, Иржи Пеге. Он же один из самых плодовитых чешских публицистов. А мы тут все-таки обсуждаем довольно конфиденциальные вещи. Не появится ли все это завтра в газетах?» И тогда Гавел повернулся к Клаусу и сказал ему: «Послушай, Вацлав, я думаю, что самым плодовитым публицистом и автором газетных статей являешься ты, а уж Иржи Пеге на втором месте». О Вацлаве Гавеле рассказывал его бывший политический советник Иржи Пеге. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
К личности Вацлава Гавела мы еще вернемся в конце выпуска. Сегодня бывший президент Чехии, человек Дня Радио Свобода. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Афганистане ответственность за поддержание безопасности целиком взял на себя Союз НАТО. До сих пор Североатлантический альянс контролировал Кабул, а также север, юг и запад страны. А теперь под командование НАТО перешли 12 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в восточных районах Афганистана. Так совпало, что как раз сегодня исполняется пятилетие со дня начала военной операции Соединенных Штатов и их союзников в Афганистане. Случилось это вскоре после террористических атак на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года. Итак, война продолжается по сей день. Трудно сказать, когда она может кончиться. На эту тему подробнее корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Война началась в ответ на нападение террористов на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года. Соединенные Штаты поставили задачу сменить режим талибов, уничтожить лагеря Аль-Каиды и найти Осаму бен Ладена. Передовыми силами в этой войне были Афганский Северный Альянс и коалиционные силы Соединенных Штатов, стран НАТО, Австралии, Пакистана и Новой Зеландии. Осама бен Ладен обосновался в Афганистане примерно в 1996 году. В стране была создана сеть тренировочных лагерей Аль-Каиды. После терактов в американских посольствах в Африке в 1998 году по некоторым террористическим лагерям американцы нанесли ракетный удар, однако он оказался малоэффективным. Вторжению предшествовал ультиматум президента Буша правительству Талибана выдать лидеров Аль-Каиды, закрыть лагеря террористов. Ранее, в декабре 2000 года, того же потребовал Совет Безопасности ООН в резолюции номер 1333. Режим талибов отказался выполнить и резолюцию ООН, и ультиматум Белого дома. Тогда, 7 октября 2001 года, американские и британские силы особого назначения высадились в Афганистане и вместе с Северным альянсом начали подготовку к свержению режима талибов. Начались бомбежки военных и стратегических объектов Талибана и Аль-Каиды. Вот что говорит о войне бывший поверенный в делах Соединенных Штатов в Кабуле, бывший посол в Йемене и Катаре, а ныне профессор Бостонского университета Чарльз Данбар.
It's Оказалось, все гораздо сложнее, чем представлялось. Во-первых, изначально было допущено немало ошибок в попытках захватить Бен Ладена. Главная ошибка, которую мы затем повторили в Ираке, та, что мы ввели слишком малочисленный контингент наземных войск, особенно в район Тора-Бора, откуда Бен Ладену удалось уйти в Пакистан. Так что эта часть операции провалилась, тогда как другая задача, свержение режима Талибана, была выполнена очень хорошо, с минимальными потерями. Еще одно важное достижение Соединенных Штатов – установление новых дружественных отношений с правительством Пакистана, что позволило сделать пакистанскую территорию менее безопасной для террористов Аль-Каиды и их сторонников. Здесь был достигнут определенный успех, хотя сейчас мы видим существенное ухудшение. Согласны ли вы с утверждениями Буша, что проблему Афганистана надо рассматривать как часть глобальной войны с терроризмом и общей проблемы всего Ближневосточного региона? Я думаю, что борьба в Афганистане и в Пакистане и победа в этой борьбе приведет нас к успехам в других районах Ближнего Востока. В этом смысле президент Буш прав. Я также думаю, что любые военные действия в Афганистане должны вестись параллельно с существенным экономическим развитием, жизненно необходимым для стабильного будущего Афганистана, политического и экономического. Это был Чарльз Данбар, профессор Бостонского университета, в прошлом дипломат в ранге посла. В результате 5 лет войны, по данным на 4 октября 2006 года, в Афганистане погибло 486 солдат международной коалиции. Из них 338 американцев, ранено около 1000 американцев. Точных цифр о потерях гражданского населения Афганистана нет. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Командование международной коалиции заявляет о необходимости усиливать контроль над теми провинциями Афганистана, в которых участились нападения талибов. Само руководство Афганистана считает, что талибов поддерживают пакистанские исламисты, а США призывают Исламабад усилить военное присутствие в горных районах на афганской границе. О том, какую роль в борьбе с исламистами Аль-Каиды играет этот район, в котором, по некоторым данным, скрывается теперь Усама бин Ладен, рассказывает эксперт по радикальным исламским движениям, специалист по истории Афганистана и Пакистана Сергей Андреев.
Пакистан находится сейчас в очень сложном положении, потому что под давлением Америки он был вынужден начать весьма широкомасштабную военную операцию в племенных агентствах северо-западной пограничной провинции. Племенные агентства – это весьма уникальное формирование, потому что, хотя формально все эти территории на границе с Афганистаном находятся под юрисдикцией Исламабада, на самом деле государственной власти там нет. Государство представлено только так называемым district commissioner, район комиссаром, который не имеет никаких властных функций, а лишь является своего рода офицером связи между племенами, которые живут в этих самых агентствах, и правительством. Вся власть принадлежит племенным структурам, традиционным лидерам. И именно в этих вот самых племенных агентствах и нашли убежище талибы после того, как они были разбиты осенью 2001 года в самом Афганистане. Именно оттуда и идут атаки в Афганистан. 5 сентября этого года президент Мушарраф заключил мирное соглашение с северным Вазиристаном, с племенем Утманзай. Согласно этому соглашению, Утманзаи согласились с тем, что после того, как прекращается военная операция, которая проводилась пакистанской армией в этом районе, они прекращают поддержку талибов, прекращают поддержку тех иностранных членов Аль-Каиды, которые нашли убежище в Вазиристане, и прекращают атаки на Афганистан. После заключения этого соглашения атаки на американские и британские войска на юге Афганистана возросли на 300%. Ходят слухи о том, что помимо письменных соглашений между правительством Пакистана и племенными лидерами Северного Вазиристана, были так называемые еще негласные устные протоколы. Пакистанское правительство отрицает наличие этих устных протоколов, но сведения об этом весьма широко циркулируют в международной прессе. Согласно этой информации, было достигнуто соглашение о том, что пакистанские пуштуны согласились на то, что они будут более осторожны и аккуратны в своих атаках на британские и американские войска в Южном Афганистане. Границу будут переходить более маленькими группами, будут переходить реже, то есть будут дольше оставаться в Афганистане, не менее 40 дней. Вот все эти партизанские группы, которые ведут войну в Южном Афганистане, и никто из пакистанских талибов, переходящих в Афганистан, не будет брать с собой пакистанские документы. То, что в случае гибели на поле боя или захвата в плен, их невозможно было бы идентифицировать как пакистанцев.
Специалист по истории Афганистана и Пакистана Сергей Андреев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 5 октября. На Украине пропрезидентский блок «Наша Украина» принял решение о переходе в оппозицию. Пропрезидентская фракция отказалась от дальнейших переговоров с партией регионов, коммунистами и социалистами по созданию широкой коалиции в связи с невыполнением договоренностей, заложенных в документе под названием «Универсал национального единства». Эта бумага была подписана 4 политическими силами в начале августа для разрешения политического кризиса. На Украине возникает новая политическая ситуация, однако, как считают многие украинские политики, в том числе и лидер партии регионов, премьер-министр Виктор Янукович, решение нашей Украины может быть не окончательным. Из Киева сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В среду вечером провалом закончились решающие переговоры в Верховной Раде по созданию широкой коалиции. Парламентское большинство в составе партии регионов, коммунистов и социалистов отвергло выдвинутый накануне ультиматум нашей Украины. Пропрезидентский блок потребовал без оговорок включить универсал национального единства в текст коалиционного соглашения. Напомню, что 2 месяца назад президент Ющенко согласился с назначением Януковича премьер-министром только после того, как лидер партии регионов подписал универсал. В этом документе, в частности, речь идет и о сохранении курса на евроатлантическую интеграцию Украины. В кабинет Януковича вошли 7 представителей нашей Украины, и переговоры о присоединении блока к правящей коалиции продолжались все это время. Однако в среду лидер парламентской фракции «Наша Украина» Роман Бессмертный заявил, что широкой коалиции не будет.
Когда
не выполняется универсал, когда открываются уголовные дела против министров от нашей Украины, мы не видим дальнейшей возможности вести переговоры. Наша Украина рекомендовала президенту отозвать из правительства министров, назначенных по квоте блока. Решение о переходе в оппозицию было принято единогласно парламентариями пропрезидентской фракции. На принятие этого решения давно настаивал депутат Николай Катаринчук.
Партия должна стать авангардом политической борьбы, которая должна развернуться для того, чтобы остановить установление монопольной власти партии регионов. Учитывая то, что премьер-министр больше на сегодняшний день, согласно Конституции, полномочий, то, естественно, он пытается доминировать и практически подает ревизии тот курс, за который проголосовало 15 миллионов граждан, которые голосовали за Ющенко. Курс Янукович – это контролируемая демократия, это, как говорится, тепло в обмен на свободы. Это абсолютно ничего не имеет с европейскими ценностями, и это ценности азиатского типа.
Заявление наших украинцев о своем оппозиционном статусе сначала с тревогой восприняли в антикризисной коалиции.
Конечно, не хотелось бы, чтобы наша Украина пошла в оппозицию, ибо, вы же понимаете, это значит, что в оппозицию пошел президент. Он почетный председатель нашей Украины. Это не что иное, как накал в обстановке, и это холодная война.
Отметил депутат партии регионов Василий Киселев. Впрочем, после того, как на утреннем заседании Верховной Рады в четверг наша Украина не выступила с официальным заявлением, в парламентских кулуарах начали сомневаться в искренности лидеров пропрезидентского блока, говорит социалист Василий Цушко.
Наша Украина не ушла ни в какую оппозицию. Значит, оппозицию уйдет наша Украина тогда, когда будет заявлено об этом с трибуны Верховной Рады и будут оформлены соответствующие документы согласно регламенту Верховной Рады. Я считаю, что переговоры будут продолжены. Формат пока тот же, лидеры всех 4 фракций.
Не исключило продолжение переговоров пропрезидентского блока с антикризисной коалицией и лидер недавно созданного Верховной Раде оппозиционного объединения Юлия Тимошенко. Она также убеждена, что пока вряд ли можно говорить об окончательном решении нашей Украины перейти в оппозицию. Политолог Андрей Ермолаев с этим утверждением Тимошенко не согласен.
Сейчас превалирует все-таки позиция партийной номенклатуры нашей Украины.
Украины, партии, с которой, по всей видимости, согласился президент, и суть этой позиции. Бороться, уйти в оппозицию, бороться за торпедирование и возможный в будущем распад антикризисной коалиции, для чего можно использовать грядущие вызовы социально-экономические, чтобы в последующем попытаться создать более удобную, более выгодную для нашей Украины коалицию. Может быть, с БЮТом, может быть, и с регионалами, если те будут готовы после неудач антикризисной коалиции к новым переговорам. То есть, грубо говоря, игра на поражение. Думаю, что нас ждет серьезная политическая война. Президент уже укрепил ряды в секретариате. Я не исключаю, что элементом комбинации с оппозицией будут и новые назначения в СНБО. Возможно, за счет этого будет решена так называемая проблема Тимошенко, потому что наша Украина, уходя в оппозицию, должна решить для себя проблему, как объединять оппозицию. В нынешней ситуации явным лидером является Тимошенко. И будучи депутатом, естественно, она будет и главным модератором оппозиционной деятельности, и, по всей видимости, лидером будущего теневого правительства. Поэтому привлечение Тимошенко в президентские структуры может позволить нашей Украине политически возглавить оппозиционное объединение в парламенте, например, на основании универсала, который сейчас вот используют как некое знамя борьбы с регионами, которые не исполняют этот универсал.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит рассказ о российских средствах массовой информации. Сегодня стало известно о том, что в конце октября прекращает существование информационный холдинг «Медиамост», основанный в 90-е годы опальным теперь предпринимателем Владимиром Гусинским. У микрофона Вероника Боде.
Ежедневная газета РБК «Дели» сообщила, что в конце сентября была завершена передача активов «Медиамоста» под контроль «Газпрома» и «Газпром-Медиа». По данным газеты, около 22% акций НТВ+, принадлежавших до последнего времени «Медиамосту», были проданы компании «Benton Solutions», которую контролирует «Газпром-Медиа». Представитель «Медиамоста» Ольга Аксенова сообщила, что компания сейчас находится на последней стадии банкротства, с чем и была связана передача акций, и что 31 октября «Медиамост» уже окончательно прекратит свое существование. Газета напоминает, что основная часть активов холдинга «Медиамост» перешла к группе «Газпром» и «Газпром-Медиа» в счет погашения задолженности. Вот как комментирует ситуацию журналист Дмитрий Остальский, в прошлом руководитель пресс-службы холдинга «Медиамост».
Но это можно сравнить разве что гравер на надгробном камне вензель свой поставил, потому что кончина «Медиамоста» произошла уже несколько лет назад, и нынешние события не имеют никакого отношения к тому «Медиамосту», который создавал Владимир Гусинский, который входил в НТВ, газета «Сегодня», еженедельный журнал, киноиндустрия огромнейшая и прочее, прочее, прочее. Что произошло тогда, в те годы, ну, потомкам судить, насколько цель оправдывает средства, насколько она была целесообразной здесь за каламбур в это время и вообще в России 20 века, но ни к праву, ни к юриспруденции те события не имеют никакого отношения, было политическое решение, и силовые органы его выполнили. Вот и все.
10 лет назад холдинг «Медиамост» был мощнейшей российской медиа-империей. О роли, которую сыграла эта компания в жизни страны, говорит обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
В то время это было очень грамотно со стороны владельцев объединять и наращивать в разных отраслях активы. По сути, Гусинский был первым, кто понимал, что все средства массовой информации, они должны быть как-то в едином пуле, что называется. Потому что помимо телевизионных компаний и спутникового телевидения, НТВ+, ТНТ, НТВ, в «Медиамост» входили производящие кинокомпании. Это были интернет-ресурсы, это была газета «Сегодня», которая также прекратила свое существование по политическим соображениям. Это был журнал «Итоги», но не в нынешнем, конечно, виде, а в прежнем, когда его возглавлял Сергей Пархоменко. Это была газета «Семь дней», «Караван историй», это было «Эхо Москвы», еще несколько радиостанций. Значение этого холдинга, конечно, было очень огромным и по количеству медийных ресурсов, и, соответственно, по его политическому влиянию. Поэтому неудивительно, что в 99-м году именно с разгрома «Медиамоста» начался разгром вот медиа-империи Владимира Гусинского, потому что иски Внешэкономбанка, просьбе вернуть 40 миллионов долларов Внешэкономбанку кредиты, как раз являлись именно «Медиамосту», никак не телекомпании НТВ. То, что произошло с «Медиамостом», это вполне закономерно, потому что это политическая история. Ее владельцы сделали ставку на одного кандидата в президенты, просто противоборствующая сторона государства, имела свое представление о том, кто должен был стать у власти. Но, собственно, две силы сошлись. Вот кто победил, мы уже знаем.
Говорила Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода». 5 октября бывший президент Чехословакии и Чехии, писатель и драматург Вацлав Гавел. Ему исполняется 70 лет. Вацлав Гавел родился в богатой семье предпринимателя. Эта семья подвергалась преследованиям социалистической Чехословакии. Формальное высшее образование получил после нескольких попыток. Заочно окончил театральный факультет Академии изящных искусств в Праге. Работал лаборантом-химиком, рабочим сцены в Пражском театре на Забрадле. Служил в армии. Писать абсурдистские пьесы, самые известные из них «Меморандум», «Горный отель», «Протест», «Ошибка» начал в 60-е годы. Пьесы Гавела были запрещены к постановке после разгрома Пражской весны и советской оккупации Чехословакии. Он один из лидеров правозащитного движения, неоднократно был арестован за политическую деятельность, несколько лет провел в тюрьме. Лидер Чехословацкой бархатной революции. В декабре 89-го года как кандидат общественного движения «Гражданский форум» избран президентом Чехословакии. С 93-го по 2003 год президент Чехии. Сейчас занимается литературным творчеством, общественной деятельностью. О человеке дня «Радио Свободы» говорит мой коллега Петр Вайль.
После кончины академика Сахарова в мире оставались два общественно-политических лидера, которых принято называть моральными авторитетами. Папа Римский Иоанн Павел II и президент Чехии Вацлав Гавел. Сейчас Гавел один такой. В свое время Сталин пренебрежительно спросил, а сколько у папы Римского дивизий? Смешно спрашивать, сколько было дивизий у Гавела. Тем не менее, он безусловный победитель, даже триумфатор. Может быть, потому, что в первую очередь писатель. За письменным столом и уж, конечно, внутри себя он решил столько разных страшных вопросов, заглянул в такие бездны, что понял, как в конечном счете надо действовать, чтобы застраховаться от провалов. Не тактически, а мировоззренчески. Есть хорошее и надежное правило. Когда не знаешь, как правильно поступить в том или ином случае, следует сделать моральный выбор. Попросту говоря, поступить по совести. Это может оказаться не так уж полезно или выгодно, но выигрышно на длинной дистанции. Вот такая долгосрочная победа за Вацлавом Гавелом. Быть может, в президентской республике президенту Гавелу пришлось бы тяжело, но Чехия – парламентская республика. Здесь глава государства может быть не столько прагматиком, сколько идеалистом. Гавел по-настоящему верит в гражданское общество, где каждый может определять политику. Он демократ в самом идеальном, можно сказать, литературном смысле слова. За 13 лет президентства, сперва чехословацкого, потом чешского, он объявил 3 большие амнистии и лично помиловал около 2000 осужденных. Он сопротивлялся разделению страны на Чехию и Словакию. Он противостоял жестким тэтчеровским реформам своего премьер-министра, считая их жестокими. Он употреблял в политике понятие «совесть» чаще, чем «целесообразность». Его роль не столько вождя, сколько ориентира. Потому многое обходилось в стране без его участия. Его трудно обвинять, но на него можно сердиться. Он был скорее кем-то вроде современного монарха. Не столько правитель, сколько лицо нации. Благодаря ему это лицо выглядит симпатичным.
О человеке дня «Радио Свобода» говорил Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Пахомова, Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца.
США удвоят усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих 5 министров из правительства Виктора Януковича.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ООН дала Ирану срок для ответа. Тегеран этим пренебрег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.